Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая. Журналісти Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць істотныя падзеі ў праграме Еўразум. Нашыя тэмы: наколькі нашыя чыноўнікі прафесіяналы, гурт Крама святкуе 25-гадовы юбілей, чаму кіроўцы хуткай дапамогі нясуць матэрыяльную адказнасць за машыну. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум. Распачынаем праграму Еўразум. Александр Лукашэнка лічыць, што адміністрацыя прэзідэнта недастаткова добра працуе з кадрамі. Пра гэта ён заявіў, прымаючы з дакладам кіраўніка адміністрацыі. Лукашэнка даручыў з 1 студзеня прынцыпова змяніць сістэму працы адміністрацыі прэзідэнта. Ён патрабуе, каб кожны квартал кіраўніцтва адміністрацыі выступала з новымі ідэямі. А мы вырашылі запытацца ў вас, ці трэба скараціць колькасць чыноўнікаў. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы думаете, ось наших чиновников треба скорочать?
Наверное, стоит.
Я считаю, что наши люди вообще абсолютно не участвуют никак в том, что происходит. Поэтому я даже новости не смотрю, я не знаю, что происходит. Но, по-моему, это все бесполезно.
Честно говоря, я даже не вижу наших чиновников. Я не знаю.
Много их, мало их.
Мне они лично не мешают. Мне тоже не мешают. Мне не надо чиновников.
Сокращать все, думаю.
Нет, нужно сокращать определенно, потому что большие расходы на госаппарат все-таки идут. Поэтому, учитывая то, что у нас население, в принципе, мало обеспечено, то, конечно, да, можно.
То же самое. Сокращаем.
Ну и бюрократизм у нас еще больше, поэтому. Я не знаю, в каком соотношении они находятся там сейчас, но, как бы, наверное, это процентов 20 выйдет, наверное, или где-то так.
Ну, во-первых, надо заставить всех эффективно делать свою работу, а потом уже посмотреть, кто эффективно находится на своем или на своем месте. А раздувать штаб не стоит, так точно.
Мы сталкивались, наверное, с бюрократией, это когда тебя отсылают туда-сюда, они тебя обратно, ну, в общем, просто перекидывают с инстанции в инстанцию, а вопрос никто не решает. Это, наверное, проблема не количества чиновников системы.
Вопрос ответственности каждого человека на своем месте, решение непосредственно проблем на месте, а не перекладывание ответственности на кого-то другого.
Это были ваши слова.
Это было ваше меркаванне на хвалях Еўрарадыё. А наколькі прафесіяналы нашы чыноўнікі? Абмяркуем гэтае пытанне з экспертам, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму. Ілля.
Прывітанне. Ну, не толькі гэта мы абмяркуем з нашым экспертам. Нагадваю, што днямі Александр Лукашэнка запатрабаваў на сустрэчу з кіраўніком сваёй адміністрацыі Александрам Косінцам прынцыпова змяніць стыль працы і наладзіць больш эфектыўную працу з кадрамі. Маўляў, не хапае новых ідэй, якія зыходзілі пад чыноўнікаў. Александр Косінец зразумеў гэты намёк так, што неабходна думаць аб амаладжэнні кадраў. І з гэтай нагоды ў нас у студыі палітолаг, спецыяліст па дзяржкіраванні Інна Рымашэўская. Прывітанне.
Добры дзень.
Ну, я адразу хочу спытацца пра колькасць чыноўнікаў. У нас у Беларусі зараз іх 48,5 тысяч. Гэта мала ці ўсё ж такі шмат?
Ну, во-первых, это такая, если сравнивать со странами, ну, Европы, странами бывшего СССР, это средняя цифра, если мы считаем там на 100 тысяч населения, предположим. Но я хотел бы этот вопрос немного по-другому задать. Самой себе в первую очередь и вам. А достаточно для чего? Много для чего? Мало для чего? То есть вопрос, как мы думаем, должен ставиться так. Достаточно ли у нас чиновников, чтобы они выполняли свои обязанности? Чтобы государство проводило ту политику, которую оно хочет проводить? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно понять, как измерять эффективность. Да? То есть как мы можем убедиться, что они работают хорошо, или что их не хватает, или слишком много. У нас такой системы нет. И несмотря на все призывы руководства, такой системы пока не появилось. Поэтому без этой оценки, без такого как бы подсчета измерения не только их количества, но и продуктивности их работы, этот вопрос вот немного повис в воздухе о количестве чиновников.
Ну, ясно, добра. Будем чакаць да гэтай сістэмы. А наколькі вось гэтай 48,5 тысяч чыноўнікаў маладыя? Ці ўвогуле важна, каб яны былі маладыя? І што ў разуменні, ў дачыненні да чыноўніка ўсё ж такі малады?
Ну, я думаю, что это зависит, конечно, от той позиции, на которой они работают. Ясно, что для человека, который занимает какую-то входную должность на госслужбу, возможно, молодой – это выпускник университета. Для министра молодой, ну, не знаю, 40 лет, предположим, 35 лет, как в Грузии, молодой министр. Но тут, конечно, идет речь о разных принципах назначения чиновников на низшее звенье и тех, кто политически ими управляет.
Ну, отрымливается, что як бы узрост будет вагаться от того, якая посада займается. Добро, коли приходил до влады Александр Лукашенко, он был 39 годов узросту, коли не помыляюсь, так, и был ти не самым молодым, в принципе, во владе человеком, но во всяким выпадку его команда была прикладно его ж узросту. Теперь можно докладно лечить его одним из самых старых привладных чиновников. Вот на вашу думку, тесну и там конфликт поколений, те пускают яны молодых, те, может, наоборот, не жадают их, ну, не принимают их погляды, идеи, потому что я старейший, я ведаю, как жить.
Ну, да, сейчас много говорится о том, что есть некий такой поколенческий конфликт, или, по крайней мере, некая поколенческая трансформация в нашем госуправлении, когда молодые люди приходят, ну, молодые, опять-таки, до 40 лет, может быть, чуть-чуть старше 40. Тут о чем важно как бы сразу сообразить? О том, во-первых, что возраст, ну, возраст, когда вот говорит Лукашенко о том, что нужно молодить, он имеет в виду, что люди с другим мировоззрением, с другим представлением о том, как вообще мир функционирует. Они работали, никогда не работали при плановой экономике, они сформировались в другой системе. И с этой точки зрения, когда вот мы как бы возраст считаем неким показателем мировоззрения, амбициозности, свежести подходов, то я думаю, да, омоложение – это, конечно, важный процесс. Если мы считаем, что возраст – это просто цифра какая-то в паспорте, и это не меняет то, как работает организация, ведь на самом деле, предположим, если вы молодой человек, да, вы приходите на работу, вы заражены какими-то идеями, ну, скажем, вы вот идеальный госслужащий с точки зрения, ну, скажем, президента, да, вы молодой, вы говорите на иностранных языках, вы там знаете, как работают западные организации, МВФ и так далее, вы приходите на госслужбу. И для вас важно что? Чтобы ваши идеи воспринимали, чтобы вы получили какую-то долю почета, уважения со стороны коллег. Если вы этого не получаете, у вас два выхода. Либо вы ищете себе другую работу, либо вы как-то приноравливаетесь к существующей системе. Поэтому если система будет построена так, что молодые люди могут реализовать свои эти все идеи, этот новый свежий взгляд, тогда да, это имеет значение. Если они просто попадают на старую систему, где они не играют никакой роли, где начальник всегда прав, где лучше тебя все знают и всегда работали так, а ты мешаешь, то тогда молодой или старый это не имеет никакого значения.
Ну, вот отсюда аккуратно выникает еще одно питание. Насколько вовсе престижно быть чиновником в Беларуси? Там, ну, можно увеличивать заработки, иншие некие речи. Вот той же самый Руды, який зарабил, ну, на мой погляд, выбитную карьеру, але, видать, вот зараз у вынику он не вельми задоволены гэтым, потому что все, что, в принципе, он пропоновал, у вынику пропустили.
Да, я, вот вы сейчас сказали, Илья, самую такую как бы ключевую вообще вещь, а то, о чем мы говорим очень, очень часто в своих публикациях, о том, что почему люди приходят на госслужбу. Мы делали такое целое исследование о мотивации чиновников, но оно как бы во всем мире делается, потому что непонятно, чем их мотивировать, как бы деньгами, но они не так мотивируются, как там бизнесмены, как предприниматели и так далее. Чем мотивировать их? Ну вот возможностью что-то изменить. И поэтому, ну вот, как бы я говорила, есть два варианта. Либо человек пытается что-то изменить, какие-то свои идеи привнести и понимает, что это ничего не принимается, разочаровывается, потухает и встраивается в систему, либо он говорит, ну, боже мой, ни денег, ни почета, ни возможности самореализации, горе на ясным пламенем.
Ну, и в таким выпадку, ранее мы ведаем, что высокие чиновники в усиляким выпадку, это были там директоры предприемства и так далее. Зараз не вытащить, нечто изменилось. Откуль рекрутуются чиновники, где их учат? Тем же самым в Казахстане отправляют на учебу у Злученные Штаты, у нас.
Ну, тут у нас как бы система работает таким образом. Перспективные выпускники профильных вузов заносятся в базу данных, так называемый кадровый резерв. И потом, когда возникает какая-то вакансия в госорганах, руководители организации смотрят в эту базу данных, есть ли там подходящие люди, если нет, тогда они начинают искать среди как бы ближнего своего какого-то окружения. По поводу того, стоит ли их учить за рубежом и так далее, опять-таки вопрос, как мне кажется, главный, это не том, откуда их брать, а в том, что с ним происходит потом. у меня есть такой всегда как бы подход, что можно даже целиком министерство из Германии, из Голландии взять и пересадить на нашу почву. Вот он министерство экономики. Перевезем все сюда и посадим работать в нашу систему. В Совмине постоянно отчитывается премьер-министр о проделанной работе, о том, сколько они продали тракторов и так далее. То есть, опять-таки, неважно, где они берутся. Можно их обучать там в Америке, можно их ну, где угодно брать, там можно набирать из там, выпускников Гарварда и так далее. Это не имеет никакого значения до тех пор, пока не меняется система принятия решений. Любой суперпрофессионал, попадая в систему, где его мнение ничего не значит, где он не может сказать то, что он думает как профессионал, без того, чтобы ему не пригрозили там, увольнением, не сказали подгонять свои мнения под то, что требуется сверху, это ну, не сыграет никакой роли, на самом деле, по моему мнению.
Это такая отремливается ну, немалая фильтрация, потому что, во-первых, что такое вучень там, ці студент, який подається комусь ті перспективним? Тобто спочатку він мусить сподобатися там викладчику, який унесе некий спіс, потім він мусить сподобатися нижчому чиновнику, коли той буде шукати. Ну, отремливається, що все рівно проходимо ми ось ці етапи фильтрации про людей, которые жили еще в советские часы с большего.
Ну, вы правы в том, что у нас, по большому счету, найм на работу на госслужбе зависит от одного человека, руководителя организации. И поэтому, естественно, что человек выбирает людей близких к себе по духу, по взглядам, по личным качествам, а ну, не всегда по профессиональным. Поэтому во всем мире принята стандартная система, когда люди выбирают на госслужбу путем открытого конкурса. То есть вот есть, ну как в бизнесе, есть вакансии, есть описание компетенции, которое требуется, есть комиссия, не один человек, который все это рассматривает потом. И люди просто потом подают свои заявки, и их информируют о результатах, почему они прошли или не прошли. То есть вот из этой системы избегается вот этот вот личностный как бы такой перекос, когда один человек принимает решение, и многое зависит от того, кем ты ему приходишься, там, как ты себя повел в отношении с его предшественником или так далее.
Ну, у нас вот эта система аккуратно не працует, так?
Да, вот. Но, опять-таки, во всем мире считается, что первый шаг в изменении кадровой политики государства, если хотите получить реально качественную, профессиональную, хорошо работающую госслужбу, вы открываете найм на госслужбу доступна для всіх.
Ну і, напевно, вже останнє питання. Часу залишилося не так шмат для нашої розмови. Лукашенко сказав, опроч того, що омолоджати треба, що йому потрібні не тільки чиновники молоді, але і ідеї. У вас є ідеї перебудови нашої владної структури?
Ну, на самом деле, этот велосипед изобретен довольно давно. Вот, есть такое понятие, как европейское административное пространство, его принципы разработаны, и в них входит вот то, все, о чем мы говорили, о том, чтобы чиновники имели ясные критерии эффективности, что проводилась оценка того, как они работают продуктивно или нет, о том, чтобы найм на работу был открытый, о том, чтобы люди нанимались комиссией, не одним человеком. То есть целый набор критериев, которые разработаны для любой страны, которая желает реформировать свой госаппарат. Поэтому идеи, конечно, хорошо, но хотелось бы сначала сделать такие вот базисные, совершенно необходимые шаги для того, чтобы хотя бы подступиться к этой теме реформы кадровой политики нашего государства.
Ясно. Добре, дякую вам за розмову. Нагадую, в нашій студії був гость, політолог, спеціаліст по держкеруванню Інна Римашевська. Дякую ще раз.
І вам спасибо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Протягиваем программу «Евразум». 25-летие гурта «Крамы» докладно запомнится надолго. У великим трехгодинном концерте прогучать як усе лепшие песни «Крамы» за чвертьстагодия, так и песни, которые выконываются вельми редко. Повиншуют гурт «Краму» и коллеги по цеху лепшие айчинные рок-гурты «Джей Морс», «Трубецкой», «Палац» да иншие, которые выконуют несколько своих хитов, а так само сыграют несколько песен «Крамы» у своим бачине. А все будется 12 листопада у Минску у прайм-холле. А наши журналисты на передодні юбилею выловили лидера гурта Игора Ворошкевича и поразмовляли про юбилей, да не только. Передаю слово Маше Колесниковой и Виталю Заблюку.
Вітаю, сябри. Ігор Ворошкевич, лідер легендарного гурта «Крама», сьогодні у ефірі Єврорадіо, ну, з нагоди 25-летия гурта. Ну, ввогулі, як справа у команди, зараз, я так розумію, іде вельми активна підрихтовка до концерта 12 листопада.
Іде підрихтовка, справи добрі. Так отрималося, що зусім недавно мы изменили, ну, недавно, ну, уже несколько месяцев, изменили бубнача от этого, и пошло все меняться.
А кто у вас зараз бубнач?
Зараз у нас бубнач, который играл, как это не смешно вам будет, у Новом Иерусалиме. Так что нам его дослал сам
Боженька.
Сам он. Треба было нечто менять у краме. Вот с приходом Александра Манецкого все изменилось. И когда вы будете на концерте, я вас не подману, что вы увидите совсем иную краму. Не глядя на то, что будут и самые песни, вот увидите, кто будет на концерте. Энергетично все, и гучание будет иное, все будет иное. Тем больше мы за этого переробили еще несколько песен, у тем лику, например, «Падает дождь на землю». Ну, человек совсем по-иншому играет, и все, и хочется по-иншому. Хочется все песни переписать заново.
Что у своей 25 год крама будет гучать, как у 25 годов?
Да, будет. Тем больше, что до нас будут долучаться, на жаль, не шмат людей, але будет ось несколько песен играть Руслан Правда, и это будет... Крама узору початку 90-х. Мы вспомнили песню «Долгие ноги», «Чакай», такие танцевальные хиты. Вот вы увидите, с Русликом там будет все, как тогда.
До речи, кто еще из былых удельников приедет на юбилей?
На жаль, никто не приедет больше, потому что мы планировали шмат людей. Ну, в первую очередь планировали, как приехал Илья Шевчик с Китая и Анатоль Горбаш с Бельгии, але по техничных умовах. Они не могут присутствовать на концерте. Тому будет только Андрей Филатов, который играл у нас на бубнах, ну, год 15 практически, и Руслан Правда.
25 годов в краме. А сколько в уголе вы бы отмерили краме еще?
Хотелось бы как можно более. Как отрывается, ну, не ведаю. Зараз ось хочется робить и робить, але, ну, тут вы же зрозумеете, что мало працы. Каб гурт існаваў, павінны быць канцэрты. Ехаць за межы Менску вельмі цяжка, таму што публіка ходзіць маладая, квіткі яны дарагія не могуць купіць. А мы ж не Лепс, не Стас Міхайлаў, разумееце там. І проста фінансава гэта, ну, не мае сэнсу, а бясплатна мы не можам граць, таму што мы не маладыя хлопцы. Каб мне было 20 год, я б ездзіў там, як калісьці там, ну, нехай 30 на электрычцы, ездзіў бы там за некие копейки. А тут повинен быть некий гонорар, а как его заработать за данные квитки, но плюс Лядовые палацы нам, это занадто, совсем маленький клуб, так само не подходит. То есть и таких помешканий нема для нас, для нашего формата. Тому я кажу, что, ну, как будет складаться там, не ведаю, убачим. Сподеюсь, что все будет нормально.
Когда мы заговорили про планы, может быть, поделитесь некой таймницей, может, что-то записываете нового?
Мы не записываем, мы хотели поспеть заработать третью стевку до концерту, але так, как вот отрымалась ситуация со сменой бубнача, мы просто физично треба было всю программу зробить. И мы не поспевали, и вы решили это зробить. Сподеюсь, что мы поспеем до Нового года. Потому что в этом годе юбилей стевки Слуцкой брамы, им по 30 год, юбилей Гомельского вальсу, год юбилеев.
Ваша оценка, вот как за 25 годов разом с крамой менялась белорусская музычная плынь?
Ну, менялась, чему? Ты самый шоу-биз, как ты кажешь, ну, он уже з'явился у нас, как минимум, в 2000-е годы. То бок, коли была первая заборона, те же самые ляписы, это поспеховый бизнес-проект. Потом Джей Морс, без квитка, гурт. И они повстали как раз в этот час, у них есть там менеджеры, продюсеры, шмат людей, которые вокруг их, потому что у нас таких нема людей, у нас завсёды один администратор и все. Нас запросили, не помню, это некий официальный был концерт, ну это была такая крыху подманка, нам дали некий приз на СТВ. Замест Джей Морса. Ось. Я там увидел, как идет там вокалист Атлантик, я за ним свита такая людей там. Человек 5-10 в гримерку. Мы такие, блин, ну, все, это зорки на самом деле. А мы, как это, как коты со сметнику, эти собаки некие там, с этими гитарами. Тух-тух-тух, а тут я находится такие цары там.
А какие этапы своей творчества вы лечите самым поспеховым? Коли самый твой поспех был?
Безумовно, это первые 5 год. Безумовно. Это завсёды так. Потому что больше там импету такого... Жадання, енергії більш, коли ти молодіше, коли тільки починаєш, там, віриш, всі музики вірять, що вони стануть, заробять гроші. Потім, коли я не бачусь, ось, коли у нас було п'ятигоддя, і потім ось пасля канцэрту ў альтэрнатыўным атрымалі, не памятаю, ну, даляраў 200, напэўна. А там была поўная зала, і палавіна людзей засталася на вуліцы. І пасля гэтага вось Руслан Праўда сышоў, напрыклад, басіст, там Ля Шэўчык зрабіў Маджа блюз. Таму, ну, першае, вось я зараз мне адлічбавалі старыя плёнкі, гэта ўсё рабіў наш былы кааператар Клаус. І весь архіў практычна пра 90-е гады. Я зараз всё так гляжу, і там так добра было. Альтэрнатыўны тэатр, там канцэрт з Кросроўдс, тое сёе, там клас было, весела было. Цяжкі час быў такі фізычна, там і часта было есці няма чаго, але было так. У мяне такіх два перыяды. Адзін перабудова, другі 90-е гады. І гэта лепшыя гады ў маім жыцці, разумееце? І што я магу зрабіць з гэтым?
Вы неяк сказалі, што ўсё ж магчыма не тым займаліся ў жыцці.
Тым я займаўся.
Тым ўсё ж.
Насамрэч, я, калі б не стаў рок-музыкам, я мог бы быць, я мог добра маляваць эратычныя коміксы, што я рабіў, можа быць, і парнаграфічныя, што я рабіў у школе. Але, ну, гэта немагчыма было ў Савецкім Саюзе, разумееце, куды мне было пайсці.
Распавядзіце якую-небудзь такую мега-таямніцу з вашага канцэрта. Што будзе, акрамя Трубецкога, Джэй Морса? Ад сябе дадам, што канцэрт будзе здымацца на відэа, і пасля, магчыма, з'явіцца DVD.
Ну, гэта добра, таму што БТшнікі адмовіліся.
Да,
яны
да.
З пачатку прапанавалі.
Да. Але, можа быць, штосьці такое вы яшчэ скажаце, пра што ніхто не ведае.
Нікую фішку.
Не, ну, я ўжо сказаў, у прынцыпе, што мы успомнілі старыя песні. Ну, «Хавайся ў бульбу» будзе цікавы варіант. І «Падай дождж» будзе... Ну, не зусім іншая песня, але вось вы будзе нечаканы варыянт.
Ну што ж, дзякуй.
Дзякуй, Ігар Вялікі.
Дзякуй вам.
Сустракаемся на канцэрце.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» прайграла пяты матч запар у чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. У чацвер на сваёй пляцоўцы зубры саступілі кітайскаму «Куні Луню» 3-4. Першы перыяд «Дынама» выйграла, шайбы закінулі Стась і Кітараў. Аднак далей мінчане пачалі выдаляцца і атрымалі дзве шайбы ў меншасці. Сцяпанаў на 54-ю у большасці выводзіць гаспадароў пляцоўкі наперад. Аднак чарговае выдаленне ў «Дынама» і госці на 56-й таксама рэалізуюць большасць. За 18 секунд да заканчэння асноўнага часу «Куні Лунь» увогуле выходзіць наперад 4-3. Дынамаўцы замянілі варатара палявым гульцом і за некалькі секунд да фінальнай сірэны зраўнялі лік. Аднак суддзі пабачылі парушэнне правіл і шайбу не залічылі. Паражэнне ад кітайскага клуба, 4 прапушчаныя шайбы сведчаць пра тое, што праблемы ў абароне мінскага «Дынама» захоўваюцца. Пасля 27 матчаў у беларускага клуба застаецца 40 ачкоў, і ён займае 9 месца ў заходняй канферэнцыі. 12 лістапада «Дынама» прыме на Мінск-арэне «Хабараўскі Амур». На футбольны матч «Балгарія-Беларусь» прадалі ўсяго 47 білетаў, хоць трыбуны Сафійскага стадыёна «Леўскі» змяшчаюць 43 тысячы заўзятараў. Гэта будзе паядынак кваліфікацыі футбольнага чэмпіянату свету 2018 года. Ён пройдзе ў нядзелю 13 лістапада ў сталіцы Балгарыі. Жывая трансляцыя запланаваная на тэлеканале «Беларусь-2». Адзначаецца, што балгарскія СМІ прагназуюць на гэтым матчы толькі каля тысячы заўзятараў. Таму не дзіўна, што з ініцыятывы Балгарскай федэрацыі футбола білеты пачалі раздаваць бясплатна. Нагадаю, у нашай групе А пасля трох тураў лідзіруюць зборныя Францыі і Швецыі, у іх па 7 ачкоў. У Галандыі 4 ачкі, Балгарыя мае 3, Беларусь 2, Люксембург 1 ачко. Адзначу, што 9 лістапада беларуская зборная выйграла таварыскі матч у гасцях у каманды Грэцыі 1-0. Тым часам з'явілася альтэрнатыўная форма футбольнай зборнай Беларусі. Яе сумесна стварылі брэнд адзення «Элэстэр» і спартыўны рэсурс «Трыбуна.ком». Першы наклад будзе невялікі, не больш за 50 асобнікаў. У межах гэтага сацыяльнага праекта яны запланавалі шэраг акцый, фотасесію, уручэнне згаданай формы Святлане Алексеевіч і Лявону Вольскаму, а таксама некаторым іншым вядомым беларусам. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 6 лістапада аўтамабіль хуткай дапамогі, які вёз пацыентку ў крытычным стане, сутыкнуўся з аўтамабілем «Лада» на скрыжаванні вуліцы Богдановіча і Камуністычнай. У выніку сутыкнення машыну хуткай адкінула на аўтамабіль, пасля чаго яна перакінулася на дах. Кіроўцы і медыкі атрымалі траўмы і былі дастаўленыя ў бальніцы. А вось пацыентка памерла на месцы. Па папярэдняй інфармацыі, машына хуткай дапамогі ехала са светлавой гукавой сігналізацыі, але як мы высветлілі, нават калі кіруюцца машыны хуткай дапамогі, уключае мігалкі, то абавязаны не ствараць аварыйную сітуацыю і ў выпадку пашкоджання машыны нясе за яе матэрыяльную адказнасць. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Кіроўцы, падчас руху з уключанымі спецсігналамі на чырвоны сігнал светлафора будьце асабліва уважлівы, выконвайце правілы дарожнага руху. Такі дзіўны надпіс бачу на каляровым плакаце «Маланка» на дошцы аб'ява ў пакоі для адпачынку кіроўцаў на адной са сталічных падстанцый хуткай дапамогі. У пакойчыку старыя падзёртыя канапы, стол, засланы пледам. Пытанне пра ДТЗ на Мінскай вуліцы Богдановіча відавочна балючае. Нягледзячы на пярэчанні правілам дарожнага руху, паводле якіх удзельнікі руху мусіць даваць бесперашкодны праезд спецтранспарту з уключанымі праблясковымі маячкамі сіняга колеру, кіроўцы хуткіх перакананыя, што вінаватым у ДТЗ на Богдановіча будзе іх калега.
Получается, что я тоже нарушаю, я двигаюсь там на красный свет, и скоростной режим. Получается, что я более виноват. Вот я
же Но вы же с маячком едете.
Ну, докажи.
Про вину кіроўцы «Лада», якая сутыкнулася з хуткай, кажуць так.
Ну, сам в буфере стоит, у него там монитор, и там, я не знаю, чего там не стоит в этой машине, он не видит и не слышит. Получается, он не подсудит. Ввиду того, что вот я ехал на зеленый, все, а ты с маячками, ты ехал на красный, все, ты уже виноват.
Як высвятляется, машина хутка, якая трапила у аварию, была набыта только месяца три тому. Теперь автомобиль обновлению не подлягая, кіроўцу, магчыма, доведется выплатить з уласной кишени кошт нового реанимобиля. Перебиваючи один одного, кажуть водители хутких.
Отвечает за все водитель.
Вас никто не заставляет ехать быстро.
Вот это вот авария, это человек даже внукам своим подписал, чтобы выплатить.
Это больше, чем полмиллиарда рублей.
Водитель будет уплачивать.
У нас поставлен вопрос так, что восстановление машины 100% ложится на водителя.
Руководство еще не хочет больше на каска ставить. Здесь каска – это водитель.
У правилах дорожного руху прописано, что спецтранспорт можа рухацца з парушэннямі, але пры гэтым мусіць забяспечваць бяспеку дарожнага руху. Здарылася ДТЗ, значыць, бяспека не была забяспечаная. Падключаецца да размовы брыгадзір, які толькі вярнуўся з рэйда. Мужчына каля 40 гадоў працуе на рэанімабілі.
Ну, если бы вступали, не было бы таких трагедий.
Да.
Ну, ніхто не хоча вступаць, асобна жа.
Если ездит президент, то весь проспект прикрывает.
Особенно молодежь с пятый регион. Вы приезжали с деревень, думаете, как у деревни, и подрезают. А еще и покажу его.
Водитель да. БМВ, это что?
Да, это что я Мерседес.
Что-то это не как Петровичек зря выехал. И подрезают, и смеялся.
Он не понимает, что сегодня я везу какого-то это, а завтра уже его мать буду везти или его ребенок.
Кіроўцы хуткіх наракаюць на мінскія двары, где обовязково знойдзецца некалькі аўтааматараў, якія паркуюцца, не зважаючы ні на што. Калі трэба хутка вывозіць пацыента, складана не зачапіць такую машыну. У выніку аўтахаму штраф за няправільную паркоўку, а кіроўцы хуткай рамонт абедзвюх машын з уласнай кішэні. Кожны з суразмоўцаў Еўрарадыё прызнаецца, што не раз пацыенты паміралі прама ў машыне, і прычынай станавілася менавіта немагчымасць хутка давесці іх да бальніцы. Больш дасведчаныя кіроўцы ўзгадваюць часы, калі тых, што не прапускаў рэанімабіль, пазбаўлялі правоў і прымушалі пераздаваць іспыт у ДАІ. А цяпер самі даішнікі кажуць, што нават іх часам не пропускаюць. Дык што ўжо казаць пра хуткую дапамогу? Але кожная праца заўсёды мае свае хібы, перакананы кіроўцы. Ды і паспрабуй цяпер куды-небудзь уладкавацца. Ды і падабаецца ім ратаваць людзей. Любяць гэтую працу, прызнаюцца мужчыны. Таму і працуюць. Нагадаем, 6 лістапада аўтамабіль хуткай дапамогі, які вёз пацыентку ў крытычным стане, сутыкнуўся з аўтамабілем «Лада» на скрыжаванні вуліц Богдановіча Камуністычнай. У выніку сутыкнення машыну хуткай адкінула на аўтамабіль «Сітраэн», пасля чаго яна перакулілася на дах. Кіроўцы і медыкі атрымалі траўмы і былі дастаўлены ў бальніцу, а вось пацыентка памерла на месцы. Па папярэдняй інфармацыі машына хуткай дапамогі ехала са светлавой і гукавой сігналізацыяй. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. На 82-м годзе жыцця памёр канадскі спявак і кампазітар Леонард Коэн. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікова. 10 лістапада ў Лос-Анджэлесе пакінуў гэты свет канадскі паэт, пісьменнік, спявак і аўтар песень Леонард Коэн. Яму было 82 гады. Музычная кар'ера співака, який починав як письменник, почалася у кінці 60-х. У 67-му році вийшов його перший альбом. У 70-ті про його почали забувати. Популярним Коен знову став у середині 80-х. Леонард Коен у різні роки схилявся до різних музичних жанрів – фолк, поп, кабаре. Найбільшу відомість йому принесла композиція «Алілуя», яка виходить сьогодні на різних мовах у репертуар співаків з усього світу. Усього місяць тому Коен випустив новий альбом під назвою «You Won't Eat Duck». Тоді ж музика признався, що відчуває себе готовим до смерті, і означив, що, можливо, не поспіє скончити некоторі свої твори. Окремя множства пісень, Леонард Коен написав два романи і випустив некілька зборників віршів. У 2002 році він отримав вищу нагороду для канадця, ставши компаньйоном Ордена Канади. Відомий австралійський Darkwave проект Dead Can Dance випустив нову композицію під назвою Eleusis, присвячену грецькому городу Елевсіс. Одночасово був опублікований кліп до цієї композиції, знятий у кастрычніку на вулицях міста. Елевсіс – старожитне селище, яке з'явилося па некоторих зв'язках іще у епоху неоліту. На протягу нескольких століттів він був столицей культів Деметри і Персефони і зв'язаних з ними обрядів ініціації, відомих як Елевсінські містерії, які склали істотну частку культурного подмурка старожитної Греції. Сучасний Елевсіс подав заявку на признання його культурної столиці Європи у 2021 році. Менавіта у підтримку цієї ініціативи Dead Can Dance і записали нову композицію. Німецький гурт Kraftwerk може позбавитися можливості виступити у Буенос-Айресі, бо використовує синтезатори і семплери у якості своїх основних інструментів. Причиною з'являється заборона на концерти електронної музики, яка дійнішає у Аргентині. Причина гэта доволі трагічна. У красавіку на фестивалі Time Warp померли 6 чоловік. Інформація о причинах суперечлива. Першопочатково повідомлялося про передозировку наркотиків, однак тепер у якості основної причини стало гостре харчове отручування. У виніку влади заборонили проводити фестивалі електронної і танцювальної музики до особого розпорядження. 12 снежня музичний портал Тузін.ФМ справить 13 годі і уручить премію Герої Года. Імпреза пройде у мінському ресторані «Грай». Узнагороди позавезенці вручаються у двох номінаціях – «Открыццё года» і «Герої Года». Означаються «Лепші дебютанти» і «Лепші білоруський гурт» альбо «Виконавця». Гэта було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала ўся служба рэдакцыі «Еўрарадыё». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».